История третья. Пожиратели плоти.
«Весна», — со странной грустью произнес проповедник. «Последняя весна».
«Почему последняя?» — удивился я, поворачиваясь в седле. Он шагал рядом с лошадью, похожей на аиста в клирикальной одежде, и лишь развел руками.
«Такое чувство, Людвиг».
«Последнее для тебя?»
«Бог его знает. Вообще-то я имел в виду человечество. Мистерский пот не дает мне покоя. Как ты думаешь, есть шанс, что он не перепрыгнет через Южный океан на наш материк?»
«Нет шансов. Можно мечтать и надеяться, но зараза всегда приходит, как не закрывая от нее порты.
Но ведь тогда в Солюзино, благодаря кордонам кондотьеров, удалось остановить ее распространение в Ветецию и Литавию?»
«Исключительно из-за удачного географического положения Каварзеры. На юге герцогство закрыто горами, на всех перевалах и смотровых площадках находились колдуны, прибывшие из соседних государств. Вспомни-ка, как полтора года назад они боролись с теми, кто пытался уйти из страны». Проповедник неохотно ответил.
«Они сжигали их, и зараженных, и здоровых. Если бы я мог спать, мне бы снились одни обугленные трупы, сотни погибших
и десятки тысяч уцелевших.
Жалкое оправдание грехов. Погубленная душа — это погубленная душа».
«К сожалению, во время мора теологические вопросы идут по боку. Я придержал лошадь, чтобы она не повредила ноги. Вся дорога была в ямах. Но, возвращаясь к ситуации в Каварзер и нынешним проблемам, хочу сказать, что теперь гор, как естественной преграды, не существует».
«Но есть море. Вполне себе преграда», — возразил он мне.
«О, да, море». Я небрежно указал рукой налево, где солнечные блики сверкали на ярко-синих волнах, бьющихся о высокий золотистый берег. На востоке береговая линия изрезана и безгранична. Сотни лиг, друг-проповедник. И это не бесконечные заснеженные хребты, в которых всего лишь нужно перекрыть перевалы. Здесь же нельзя поставить через каждые 500 ярдов по колдуну или аркебузиру. Слишком много людей потребуется. Тут не только мышь, тут стая драконов пройдет, и никто ее не заметит.
В Каварзере тоже море имеется, и, как ты помнишь, зараза не пошла дальше. Ни в При, ни в Хунгу, ни даже в Ветецию, которая под боком.
В Каварзере всего 5 пригодных для судоходства портов в природных гаванях. Во всех остальных местах течения, мели, камни и скалистые берега. Говорят, когда в Солезино появился первый заболевший, герцог отдал приказ, и его кавальери уничтожили все суда в портах, включая утлые рыбацкие лодки. Проповедник вздохнул.
«Тем самым он обрек сотни своих подданных на бессмысленную гибель
и спас тысячи в соседних странах. Мы снова столкнулись лбами на той же теме, что и несколько минут назад. И умер сам, хотя мог бы попытаться сбежать от мора на собственном корабле. Я вспомнил, как встретил герцога де Сорца с его свитой на мертвой ночной дороге, ведущей из Солезина.
«Думаешь, кто-нибудь об этом припомнит через 100 лет?»
С какой-то печалью поинтересовался старый пеликан.
«Что сильный мир сего поступил как правитель, а не как обычный человек. О нем забудут, как и обо всех нас».
«Такова жизнь». Он с досадой махнул рукой.
«Какая это к чертям жизнь? Здесь даже молитва не поможет, хотя многие истово молятся в храмах, чтобы болезнь их не коснулась».
Тайны в том, что в Хакжите разразилась эпидемия, больше не было. Правители окрестных стран уже выпустили запрет на отправку кораблей на юг, а также прием судов с товарами из этих регионов. Море только-только успокаивалось после холодных мартовских и апрельских штормов. Начинался сезон судоходства, и военные патрульные корабли курсировали вдоль торговых маршрутов, разворачивая подозрительные суда. Но я понимал, что остановить всех невозможно. Безлунной ночью любое корыто может пройти на расстоянии вытянутой руки от корабельного носа, и его никто не заметит. А такое обязательно произойдет, потому что разум людей часто пожирает жадность или страх. Первая причина заставляет продолжать торговлю и искать любой способ привести товары в страну, а вместе с ними и болезнь. Она может спрятаться в мешке зерна, в юке шерсти или фруктах, на шкуре лошади или в ящиках с пряностями. Вторая еще более опасна. Люди бегут подальше от мора, спасая себя и свои семьи, тем самым разнося заразу во все стороны. Так было раньше, так случится и сейчас. «Истово молятся?» — озадаченно спросил я, пропуская вперед себя карету с золотыми орлами на дверцах. В полдень тракт, ведущий в Борисету, был забит путниками и продвигался я довольно медленно. Что-то не заметил. Слухи ходят, но здесь, на западе, считают, что Хагжит далеко. И зараза им не страшна. Крестьяне уткнулись в поля, купцы еще не добрались до юго-востока, горожане и ремесленники заняты своими делами, а князья и герцоги ждут более точной информации. Если кто и суетится, то лишь Сарон да Витеция, ближайшие соседи страны пустынь. Остальные не желают доверять молве.
Потом будет уже поздно.
Мне ли этого не знать? Но слухи о Юстирском поте возникают каждый год. Раньше на них хорошо зарабатывал тот же Лавендузский торговый союз, играя на разнице цен на специи, пшеницу и дальние перевозки морем. В прошлые времена одни так часто кричали «ругару», а другие так часто на этом накалывались, теряя состояние, что теперь в подобные новости верят с трудом. Проповедник чертыхнулся, когда сквозь него проехала телега, на которой крестьяне везли из города клети с курицами.
«И уравняет мор всех в правах, и князья станут землею, а нищие — правителями, и богатые обретут гробы, а бедные — золото, но немного будет последних, ибо грядет страшный суд, и ангелы уже готовятся спуститься с небес, чтобы подготовить приход его».
Я нахмурился, напрягая память. «Это откуда?» «Не помню цитаты».
«Это из моей головы!» — радостно хихикнул он. «Еще скажи, что я не прав».
«Спорить не буду. Но за всю историю было лишь две больших эпидемии Юстирского пота, захвативших весь материк. Они проредили человечество так, что города стояли пустыми». Но кроме них было еще по меньшей мере 6 локальных вспышек, которые ограничились одной-двумя странами, а порой просто одним городом, как это было в Орденау во времена моего детства. Он потрясенно остановился, и потом ему пришлось меня нагонять.
— Так что конец света вполне может и не состояться?
«Мне показалось, или я слышу в твоем голосе разочарование?» Впереди вырастали холмы, за которые поворачивал тракт.
«Надо было сразу понять, что твой Вальтер соврал. Он говорил, в начале мая хворь будет в Сароне», — проворчал тот. «А между тем сейчас середина, а о болезни лишь болтают».
Зима в этом году была долгой. Море штормило так, что никто не решался отойти от берега. Апокалипсис отодвинулся на более поздний срок.
«Ты все шутишь?»
«Мне больше ничего не остается». Я свернул с тракта, уходящего от берега, на узкую проселочную дорогу, держащуюся, как и раньше, побережья, и поехал мимо старых апельсиновых садов, уже успевших отцвести. В Нараре, кто бы что ни говорил, царила поздняя весна.
«Разве нам не в Борисету?» — удивился проповедник.
— Нет. —
Ты почти месяц добирался сюда из Орденау, а теперь говоришь «нет». Разве не в том твоя цель?
А тара черноголовых овец, за которыми присматривали два белых лохматых пса и старый загорелый пастух, паслась на обочине. Собаки облаяли меня, лошадь занервничала, но старик резко свистнул, отзывая помощников. «Моя цель не изменилась», — ответил я, миновав стадо и слыша, как кричат чайки, паря в безоблачном небе. «Мне надо сесть на корабль в Борисете и отправиться через Золотое море в Белеское». Но появилось еще одно дело. Проповедник подозрительно прищурился.
— Что ты темнишь, Людвиг? Какое к чертям дело? — он хлопнул себя по лбу. — Ну, конечно же, позавчера в Эстамриаре ты заходил в Фабиан Клеменцо сыновья. То письмо! Это оно спутало мои планы погулять по кафедральному собору?
— Ты, как всегда, зришь в корень. Не волнуйся, мы вернемся в этот город. Нам все так же требуется корабль для путешествия.
«После истории об Ионе и рыбе я не слишком доверяю такому путешествию. В бездне морской таятся страшные чудовища, дети дьявола», — предупредил он меня, — «не считая пиратов Илиаты».
«Корабль — самый быстрый способ добраться до Дискульте. Иначе мне придется путешествовать через два горных хребта и Литавию. Если повезет, я потеряю всего лишь две недели». «А если нет, то целый месяц». Я снял куртку, так как солнце припекало все сильнее, и положил ее перед собой.
«Зато мог бы пересечься в Леветте со своей ненаглядной, если она еще там».
Я вдохнул воздух, пахнущий одновременно и морем, и свежей зеленью. «Ты не собьешь меня с пути».
«А ты меня с вопроса. Что было в письме? Магистры тебе прислали задание?» «Но ведь они обещали, что не станут нагружать своими делишками и отпустят вожжи, чтобы ты занимался исключительно поисками следов темного кузнеца».
«Письмо не от магистров, а от инквизиции». Вид у него стал такой, как будто он проглотил черенок от лопаты.
«Спаси тебя, Господь! Чего им надо?»
«Ему. Письмо от моего старого друга, отца Марта. Он просит проконсультировать его по одному вопросу». Старый пеликан озадаченно пробормотал.
«Бич и гонитель демонов просит помощи. Нет, я не удивляюсь, ты не подумай. Всем людям время от времени требуется помощь других людей. Но вот что меня поражает, как он узнал, что ты будешь поблизости?»
«Разве ты не слышал, что у псов господних везде глаза и уши?» Он просунул язык между губ и издал неприличный звук.
«Ты, наверное, единственный человек на земле, который самостоятельно и в охотку спешит на встречу с инквизицией, забыв о собственных делах. Нет, а при том, что клирик в последнюю вашу встречу обвел тебя вокруг пальца и заставил вытащить из осажденного города князя Млишика-Жиротинца».
Я не удержался, чтобы не поддеть его. «Следую твоим советам и учусь прощать».
«Ага», — кисло протянул тот. «Народная мудрость гласит, что инквизитор — как черт. И с тем, и с этим связываться опасно для здоровья. Ты еще вспомнишь мои слова».
Я сохранил серьезное выражение на лице. Проповедник, как деревенская бабка, которая лишь строит из себя колдунью, предрекая мор и град, из-за скисшего поутру молока. Городок Барка-де-Калаорра раскинулся в сердце чудесной зеленой долины, среди низких холмов, на которых возделывали виноградники и хмель. До моря отсюда было почти поллиги. Дорога, петляющая между вилл богатых землевладельцев, тянулась вдоль апельсиновых, лимонных и мандариновых садов. Затем по древнему каменному мосту, оставшемуся еще со времен императоров, перепрыгивала полноводную тягучую реку с прозрачной водой. Несколько деревень, красные пятна крыш на ярко-зеленом ковре злаков, всходящих на полях, где работали крестьяне. Вдалеке располагался погост и мрачная часовня еще тех веков, когда воины надевали на себя тяжелые латы и долбили по ним секирами. Сам город оказался окружен серо-желтой стеной, достаточно высокой, но давно уже не вмещавшей всех жителей, поэтому у ее подножья выросли постройки, занимавшие площадь ничуть не меньшую, чем сам Барка-де-Калаорра. Я свернул к холмам, проехал через оливковые рощи, мимо апельсиновых садов и возделываемых полей к большому поместью, стоящему на пологом пригорке. Трое вооруженных конных, одетые точно фермеры, в жилетах, широкополых соломенных шляпах, черных платках на шеях, преградили мне путь. — Вы по приглашению, сеньор? — спросил один из них, немолодой, очень высокий и по глаза заросший бородой. — Ищу инквизитора. Он здесь? — Да, — односложно отозвался тот, развернул коня, поманив меня за собой к дому. Двое его товарищей оставили нас и отправились вдоль кромки поля, продолжая охранять границу поместья. Вилла оказалась прекрасным белым четырехэтажным зданием с покатой крышей, маленькой башенкой и часовней. При всей своей красоте и аккуратности она напоминала крепость. Толстые стены, тяжелые ставни на окнах, узкие бойницы, которые, казалось, были сделаны исключительно для декора, позволяли дать отпор нападавшим. «Кто здесь живет?» — спросил я. Бородач обернулся в седле. «Сеньор Фердинанд де Армага, барон Ретта, член городского собрания Борисетты». Мне это имя ничего не говорило, и, как видно, он это понял, так как усмехнулся, но промолчал. Дом стоял в окружении старых мандариновых деревьев, купаясь в их тени, словно пловец в высоких волнах. Услышав стук копыт, из подсобного помещения вышел очередной широкоплечий слуга в черном фартуке поверх фермерской одежды. Он молча забрал у нас лошадей, кивком указал на крыльцо. Внутри царила прохлада, стояли большие каменные вазы с букетами свежих цветов, стены были голые, почти без украшений, что необычно. В домах у благородных, как правило, все завешено знаменами, картинами, доспехами, оружием и головами убитого зверя. Идти пришлось недалеко. Всего лишь через три зала, в которых гулким эхом отражались наши шаги, затем по одной новой, все еще пахнущей кедром лестнице на второй этаж. Слуга показал мне на распахнутую дверь. Через нее в мрачноватый коридор лился теплый солнечный свет. На открытой террасе я увидел отца Марта, сидевшего за столом и негромко беседовавшего с седовласым пожилым человеком. Инквизитор, к моему удивлению, был не в своей серой рясе, а в мирской одежде дворянина. При шпаге, пистолете, золотой цепи на шее — крайне непривычный вид. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы узнать его. Он выглядел уставшим. Возможно, из-за того, что обычно короткие волосы отросли и пребывали в беспорядке, возможно, из-за щетины, покрывающей впалые щеки, а, быть может, от того, что под глазами залегли тени. Увидев меня, он приветливо улыбнулся, сгоняя со лба глубокие морщины. «Здравствуйте, Людвиг. Я рад, что вы откликнулись на мою просьбу». Он привстал с тяжелого трехногого табурета. «Позвольте вам представить сеньора Фердинанда де Армага, владельца этого чудесного дома и одного из членов городского совета Борисетты. Фердинанд — это Людвиг ван Нормайн, страж братства». Де Армага был мощным, низкорослым стариком с неприятным загорелым лицом. Тяжелая челюсть, которую не скрывала аккуратная бородка, маленькие запавшие глазки, сильные залысины, тонкие бледные губы. Он привык командовать, распоряжаться и делать все по-своему. Я счел его довольно жестоким и даже опасным человеком, хотя, возможно, обманывался в своих впечатлениях. Просто не любил такой тип людей. Повел он себя вежливо, тоже встал, протянул руку, здоровенную медвежью лапу. Рукопожатие у него было соответствующим. —